Текст Вишнусмрити описывает различные правила и предписания на разные случаи жизни. Считается, что этот текст дан Богом Вишну много тысяч лет назад. Когда мы становимся садху, мы должны научиться действовать по правилам, по принципам. Мы должны научиться их соблюдать. Если мы не умеем действовать по правилам и принципам, это означает, у нас нет вивеки и нет внутренней самодисциплины. И первый признак, первый критерий опытного садху в том, что он способен следовать определенной самодисциплине. Как бы, чтобы человек не рассказывал про самоосвобождение, про недвойственность, про то, что для него все едино, если у него нет самодисциплины, это все рассказы из сновидений. Это все никакое нереализованное знание. Это когда Будда Шакьямуни говорил, когда глупец овладевает знаниями, они его сводят с ума. Так глупец просто начитался литературы по адвайте. Потому что настоящий садху, он владеет силой самодисциплины, самообладания и самообуздания. И это первое, чему мы должны научиться.
Самообладание. Пусть стремится к самообладанию. Самообладанием считается контроль над органами чувств. Тот, кто имеет самообладание, обретает этот мир и мир иной. У того, кто не имеет самообладания, деяния не достигают успеха. Самообладание – лучшее средство очищения. Самообладание – наивысшее благо. Самообладанием можно обрести все, что пожелает душа.
Так откуда рождается самообладание садху? Откуда оно возможно, откуда оно невозможно? Сначала оно рождается из сатвичного ума, способного следовать принципам. Затем оно рождается из самоконтроля, основанном на внимательности, на осознанности. Это более сложный тип самообладания. Итак, сначала следование самодисциплине, предписаниям, сатвичный ум. Мы должны обязательно утвердиться в сатвичном уме, в предписаниях способности к самодисциплине. Это самый низкий уровень самообладания. Сюда включается правильное поведение, правильная речь, правильное мышление, соблюдение принципов для своего статуса, обычные как бы практики на самообладание. И вот здесь критерий таков: если мы можем это делать, то мы можем и делать более высокие вещи. Если мы не можем это делать, значит, нам надо сосредоточиться на воспитании в себе самообладания на этом уровне. Считается, что нельзя тем, кто не обладает должным уровнем самообладания, переходить к более высоким уровням серьезной практики. Итак, когда мы способны иметь самообладание достаточное, чтобы следовать культуре садху, мы имеем возможность воспитывать более внутренний уровень самообладания, связанный со внимательностью, осознанностью, самоосвобождением, воспитанием внутреннего наблюдателя. Этот уровень самообладания более взрослый, он более мудрый. Он основан на способности усмирять ум силой самоосвобождения. Это означает, что любые энергии, любые мысли, любые проявления внешнего мира, души мы способны подчинить внутреннему наблюдателю. Мы поняли, как открыть внутреннего наблюдателя, как его воспитывать, и мы держимся его всегда и везде. То есть, хоть до самой смерти, хоть в любых экстремальных ситуациях, мы уже не потеряем контроль над умом, потому что мы вырастили наблюдателя. И этот наблюдатель, он дает отрешение, вивеку, разочарование в сансаре. Это нельзя назвать просветлением, это скорее можно назвать духовной зрелостью определенной. Это еще не просветление. Но это состояние такого мудрого, опытного практика. И мы должны воспитать в себе такой уровень самообладания. То есть, когда вы воспитываете, вас называют стхита-праджня, устойчивый в мудрости. И эта мудрость заключается в том, что вы способны выполнять отрешение, вайрагью. И вы способны на вивеку, распознавание внутреннего наблюдателя от органов чувств, внутреннего наблюдателя от внешней реальности, и вы никогда не теряете контроль, вы никогда не страдаете. И первые годы нужно заниматься именно этим. Первые 12 лет. Воспитывать в себе сатвичный ум, способность следовать принципам и самообладание за счет воспитания внутреннего наблюдателя.
Тот, кто едет на колеснице, запряженной 5 органами чувств и управляемой умом, и следует путем праведных, того никогда не победят враги, если кони не унесут колесницу с пути. Как воды наполняют океан, что остается неподвижным, так обретает умиротворение и тот, кто вмещает все желания, но не жаждет их.
Органы чувств здесь представляются конями, которые несут душу, ум. А ум – это наездник, вернее, возничий. И сама душа в форме атмана сидит в этой колеснице. Самообладание означает способность контролировать органы чувств, контролировать чувства за счет внутреннего наблюдения. Самоосвобождение плавно переходит в самоотдачу. Когда оно переходит? Когда наша внимательность и осознанность, связанная с выращиванием свидетельствующего сознания, внутреннего наблюдателя, способна направиться на что-то большее. Вот в тот момент, когда наша внимательность направляется на Атман, на Абсолют, на Бога, от самоосвобождения мы приступаем к самоотдаче. Самоотдача – это новый этап духовной жизни. Когда мы обнаруживаем, что даже свидетельствующее осознавание – это на самом деле как бы детская игра в песочнице. То есть это важный этап, однако это не конечный этап. Самоотдача означает, что мы раскрываем для себя новый уровень сознания, и он освобождает нас от всех надежд, всех страхов и по-настоящему дает возможность почувствовать дыхание недвойственности. И мы начинаем понимать, что только наше эго, наша карма, наши привязанности мешают воссоединению с недвойственностью. Так тем, кто идет по пути монашества, какие я ставлю задачи, но и не только им тоже. В праджне-янтре надо добиться как минимум за 12 лет стадии зачатия. Через 12 лет вы получите статус монаха, пурна-саньяси. Однако вы должны быть достойны этого статуса. Многие начинали, да не все закончили. Если бы все, кто начинал, были здесь, здесь бы было человек 150 в оранжевых одеждах. И где они? Потому что трудный путь, тапасья. В кали-югу кто способен на тапасью? В кали-югу люди подобны пашу, животным. 3 нижних чакры. Хочу удовлетворять желания, тапасью не могу. Поэтому это очень сложный путь тапасья. Вы должны дойти до него с честью. Вы должны воспитать себя, очистить себя. Тогда начнется новый этап жизни. Практика в стиле садху, саньяси. Так, стадия зачатия по 16 кала. Я буду рад всем подтвердить эту стадию. В общем, я готов и сейчас вам ее подтвердить. Главное, чтобы вы ее реализовали. Дело не за подтверждением. На подтверждение лимита нет. Это как минимум. А еще лучше стадию вынашивания. А кому будет благословение Бога, то и стадию рождения. Далее. Стабильные второй дхьяны в Махашанте. Способности стабильно удерживать ум, сидеть длительное время. За 12 лет это надо воспитать. Стабильной внимательности в движении при созерцании внутреннего наблюдателя. так, чтобы он никогда не прекращался. То есть пока вы кандидаты, брамачари, ну, как бы можно позволить себе отвлечься. Так? Ну, все скажут, ну это же кандидат. Неудивительно. Но когда вы станете саньяси, уже никто вам этого не простит. Скажут, да ты что, как ты можешь отвлекаться вообще? Как ты можешь терять осознанность? Ты же саньяси. Да? Ну, условно говоря, вас будут прощать все и всегда. Но для саньяси это как бы уже не подобает ему терять осознанность. Для пурна саньяси с 12-летней практикой. И вы должны, как хотите, воспитать это. Добиться стабильно распахнутого ума через Шамхави-мудру. Постоянного, стабильного, естественного самоосвобождения мыслей, эмоций, всего, что возникает. Такие задачи. Это задачи на 12 лет. Есть чем заняться. Это то, чем нужно, в чем нужно упражняться постоянно. В шакти-янтре нужно научиться управлять энергией, очистить каналы, взять под контроль апана-ваю, если были забиты нижние чакры, вы должны контролировать ее. Тогда вы избавитесь от сексуального желания, от главного тормоза на пути монашества. С помощью шат-чакры-йоги очистить главные энергии в каналах, главные нечистые энергии Вишну-грандхи и Рудра-грандхи. А затем сумеете пробудить кундалини. Если грандхи очищены, кундалини пробудится, и вы выйдете на новый уровень осознанности. Тогда будет возможно выделять тонкое тело, видеть Вселенную по-другому, обрести мудрость. Хотя тонкое тело – это не самоцель, просто показатель. Это задача в шакти-янтре. В нидра-янтре должен быть стабильный опыт преображение в божество и опыт осознанности в сновидениях, во сне со сновидениями, опыт преображения в иллюзорное тело во сне со сновидениями. Также раскрытый опыт мантра-шакти, энергии мантры. С мантрой нужно длительное время работать со звуком, чтобы мантра раскрыла вам свои секреты. И тогда усмирение ума, самообладание проявится естественным образом, как ровное восприятие того, что нравится и не нравится. Как постоянная преданность, постоянное чистое видение, постоянное чувствование Бога. И как отбрасывание эго. И когда пройдет 12 лет, будет завершен первичный период практики, обучения. Это не так уж много. Если вы мыслите человеческими категориями, это очень много. 4 года ты получаешь диплом в ВУЗе, 5 лет. Я разговаривал с одним человеком богатым. Говорю, у нас обучение 12 лет. 12 лет? Но в духовной жизни 12 лет – это миг, это вспышка. Вы практикуете, создаете свое будущее не то чтобы на века, и даже не на тысячелетия, вы практикуете на миллиарды лет. Надо это понять. Потому что духовная жизнь оперирует не категориями человеческой жизни, а категориями бесконечности. И тогда к концу первого 12-летнего периода обучения вы предстанете перед Гуру, Богом, Дататреей и самим собой – с 4-й ступенью, со стабильной дхьяной, стабильным осознаванием, поддержанием созерцательного присутствия, с пустым растворенным умом, отброшенным в преданности, и чистой, контролируемой, достаточно праной. Это основа для того, чтобы двигаться дальше. И когда эта основа создана, вы пойдете еще дальше. Длительные садханы, самадхи, ретриты, джоти-йога, тайны нидхьясаны, тайны самоузнавания, тайны благословения богов, санкальпа ситхи, иллюзорное тело, все это начнет понемногу раскрываться. Не быстро, не сразу. В духовной жизни все раскрывается по миллиметру, но это обязательно начнет раскрываться. Но чтобы это реализовать, вы должны трудиться. В садхане, в самоотдаче, в севе, и не должны отвлекаться. Если вы отвлекаетесь, ваша работа не сможет быть реализована. Если вы монахи, вы должны забыть про мир. Если вы монахи, вы должны забыть про мир. Если вы монахи, вы должны напрочь забыть про мир. Если вы монахи, вы просто вообще должны забыть про мир. Если вы монахи, вы должны вообще полностью забыть про мир. Вот. Другой формулы не существует. И прежде всего я говорю про психологическое забывание. Это и разочарование в сансаре, и это и понимание четырех осознанностей, это осознавание своих привязанностей и полное от них отрешение. Если вы не забудете про мир, вы никогда не сможете идти по пути монаха. Вы никогда не сможете идти по пути монаха, если не забудете про мир и не отбросите его. Это невозможно. Это я не говорю мирянам, карма саньяси. Но, в общем, это касается всех садху, только одни делают это внешним способом, как монахи, а другие делают это внутренним способом, как миряне, карма саньяси, у кого есть семьи. Потому что если мирянин карма саньяси забудет про мир, что будут его дети делать? Они говорят, моя мать забыла про мир. Это будет нехорошо. Но у вас нет детей. Вы можете себе позволить эту роскошь. Но забыть про мир на внутреннем уровне означает, что мы изменяем полностью отношение к внешней реальности. Что мы избавляемся реально от привязанностей. Потому что садху, саньяси, когда мы принимаем обет саньяси, для нас больше нет ни родных, ни бабушек, ни дедушек, ни мам, ни пап, ни братьев, ни сестер, ни мужей. Весь мир для нас – вся большая семья. Для нас нет ни друзей, ни врагов. Если мы и подыгрываем где-то социуму, то это ради поддержания гармонии только. Но мы не имеем никаких привязанностей. И это путь, которым вы должны воспитать себя за 12 лет, чтобы идти дальше в этом статусе. Потому что в статусе саньяси можно идти, когда ты реализовал все эти качества. Тогда ты можешь играть непривязанно в этом мире, практиковать самадхи в отшельничестве, делать севу с полной самоотдачей, когда ты достаточно пустой. Вот почитаем, что говорит Вишну Смрити. В главе 94-95.
Предписание для лесных отшельников, ванапрастха. Пусть домохозяин, увидев у себя морщины и седину, отправляется жить в лес. Или когда увидит сына своего сына.
То есть, согласно ведической традиции, появились внуки, куда надо идти? В ванапрастху. Не нянчить внуков, не на дачу, как у нас принято. А уходить в лес. К сожалению, мы не живем в этой культуре. И я не могу давать ванапрастха дикшу сразу. И карма, и саньяс дикшу не могу давать. Потому что мы не воспитаны в этой культуре, мы не прошли стадию брамачари. Ее надо проходить в 7 лет. С 7 там, до 16, до 20. И вот так получается, что мы стадию брамачари проходим, как проходим. Но в ведической традиции прошел стадию брамачари, ты впитал все базовые знания, побыл грихастхой до седины первых внуков, тогда можешь идти в ванапрастху. То есть это уже зрелая личность, для которой все базовые принципы ведической культуры полностью понятны. Так ванапрастха – это стадия удалившегося отдела. Это еще не саньяси, это лесной отшельник, который практикует свое удовольствие.
Пусть оставит жену на попечении сыновей или идет сопровождаемый ею. И там пусть поддерживает священные огни. Пусть не пренебрегает 5 жертвоприношениями, но выполняет их дикорастущими злаками. Пусть не оставляет ежедневное повторение священных текстов, хранит целомудрие, носит одежды из шкур или луба.
И мирянам я буду давать ванапрастха карма саньясу, ванапрастха саньясу, особенно тем, кто достиг 55 лет. То есть вот такой как бы путь, классический путь практикующего мирянина, он какой? В 25 принял карма саньясу. В 55 ванапрастха карма саньясу. Или чистую ванапрастху. В 75 принял пурна саньясу. С победой реализовал просветление, ушел в ясный свет, 125. Потому что было время практиковать. Потому что не растратил жизненную силу, вел правильный образ жизни, соблюдал заповеди, практиковал. Это правильный путь мирянина. Монах все это делает раньше. То есть он не в 75 пурна саньясу принимает, а через 12 лет, как пришел гуру. То есть пришел гуру в 30, в 42 принял, стал монахом полным пурна саньясу. И здесь есть еще разные варианты. Карма саньяса, ванапрастха карма саньяса, чистая ванапрастха. В общем, если говорить о мирянине, то и другим можно тоже передать, что вот правильно, как организовать свою жизнь, санкальпу. 25 карма саньяса, 55 ванапрастха, чистая или ванапрастха карма саньяса. Ванапрастха чистая сложнее, не каждому она подойдет. 75 – крайний срок пурна саньяса. То есть пришло 75, все уже, не думай. Брамачари, грихастха, мирянин, жена, муж. Не думай, иди в пурна саньясу. Тут уже некогда. Тут уже надо выжать все, что есть. Потому что следующая жизнь маячит. Конечно, надо создавать санкальпу, жить долго. Например, 120, 140, 160, 180. Но чтобы жить долго, надо практиковать, и надо выполнять садханы долгой жизни. Вот так. Поэтому в ведической традиции все, кто готов, он принимает пурна саньясу. Потому что смысла жить, сидеть в сансаре и ждать старости нет. Это в 16 весь мир у твоих ног. Так? В 75 вся сансара уже. Тебя освободило от всех обязанностей и от всех иллюзий.
Пусть носит джату, бороду, не бреет волосы на теле и не стрижет ногти. Пусть совершает омовение 3 раза в день. Пусть будет живущим, как голубь, делая запас на месяц или на год. Если имеет запасы еды на год, то все, что накоплено ранее, чем год назад, пусть выбросит в полнолуние месяца Ашваюджа. Живущий в лесу, принеся пищу из деревни на тарелке, сделанной из листьев, на отдельном листе, в руках или в черепке, пусть съест 8 горстей. Пусть лесной отшельник иссушит свое тело тапасом. Летом пусть подвергает себя жару 5 огней, жару 5 огней. В сезон дождей пусть спит на открытом воздухе. Зимой пусть носит влажную одежду. Пусть ест только вечером или ест с промежутком в 1, 2, 3 дня. Или пусть питается цветами, или плодами, или зеленью, или листьями. Или пусть ест ячменную похлебку 1 раз в конце каждой половины месяца. или пусть ест согласно правилам покаяния Чандраяна. Пусть размалывает предназначенное для еды камнем или зубами вместо ступки. Весь этот мир богов и людей основан на тапасе. Тапас и его центр и окраины. Тапасом держится он.
Чистая ванапрастха – это лесной отшельник, который не имеет обета в саньясе, но живет фактически полностью отшельничая. Но он может поддерживать связи с семьей иногда, то есть ему жена может приносить просад, или жена может жить рядом и тоже так же практиковать. Это чистая ванапрастха. Но он живет не дома, он живет в лесу. Если пурна саньяси, здесь сложнее. Пурна саньяси – это как бы уже для мира он умер. То есть он не имеет права вернуться назад домой, и жена его считается вдовой того, кто принял пурна саньясу. Даже если он захочет вернуться, от него семья откажется, в классической индийской семье. Скажет, чего ты пришел уже? Ты для нас не существуешь? Ну как бы. Хотя привязанности-то есть у них. Был один случай, когда человек принял пурна саньясу, но затем семья пошла к брахману, и они обосновали, что он принял неправильно, какие-то были ошибки там. В общем, этот брахман провел обряд, он его как бы обратно вернул. Вернул его семье. Провел обряд отмены пурна саньясы. Все остальные там страшно ругались из-за этого. Это я один раз во всей истории прочитал, что такое было. Где-то в средние века, может. Но вообще тот, кто принимает пурна саньясу, он для этого мира не существует. Он служит гуру, санге, практикует, но у него нет никаких привязанностей, он не может уже вернуться назад. Потому что когда проведен обряд, шрадхи, подношение петрисам во время церемонии, то он сделал такую санкальпу: «Духи предков, пожалуйста, примите эти подношения, я больше вам ничем не обязан. Семья, примите подношение, я вам больше ничем не обязан». То есть он порывает с родовыми кармами и родовыми линиями, идя по пути свободы. Вот что такое пурна саньяса. Он больше не пойдет по пути рода, праджапати, родовых карм. А значит, двери для перерождений, перевоплощений снова по человеческому пути для него уже закрыты. Он закрыл для себя эти кармы.
То, чему трудно следовать, то, что трудно достигать, то, что далеко и трудно выполнимо, все это можно обрести тапасом, ибо тапас непреодолим.
И вот когда мы очистили себя, обрели контроль и самодисциплину, а на это уходят годы, не сразу это возможно, мы можем приступить к практике тапаса. Определенное время, год, три года, полгода. Но чтобы приступать к практике тапаса, надо иметь уже наработанную базу. Созерцательное присутствие, сатвичные качества, четыре бесконечных, усмиренный ум, отброшенное эго, благословение различное, способность к самодисциплине. Тогда тапас будет успешным. Тот же, кто приступает к тапасу, не обладая такими базовыми качествами, сомнительно, чтобы тапас был для него успешным. И вначале надо запастись терпением, чтобы эту базу создать. Терпение очень важно. То есть терпение означает, мы что-то делаем, даже когда нам не хочется или не нравится это делать, а мы все равно это делаем. И вот здесь момент силы и слабости. Вот когда ты уступаешь, один раз, второй, вот эта тенденция закрепляется, и ты сам становишься слабым. И в тебе сила, которая должна расти, она не растет. И наоборот, когда у тебя есть терпение, ты превозмогаешь один раз, второй, и ты почувствовал, я могу и это, я могу еще дальше. И вот здесь у вас открывается сила садху. Внезапно ты понимаешь, что во мне есть огромные резервы, я способен на большое. Я способен на большие подвиги и на тапасию. И вот В самых простых вещах – встать утром или не встать, или проспать. Выполнить ежедневную практику – не выполнить. Вот терпение проявляется в самых простых – сдержать ум или не сдержать. И вот какие тенденции мы закрепляем, те и будут нам помогать или наоборот тормозить нас. Поэтому, когда вам в монастыре скучно, это самое благословляющее время. Монастырь создан как раз для этого, чтобы вам стало скучно. Чтобы вам никуда не было деться. Или ты практикуешь, или ты страдаешь. Вот если ты страдаешь, значит ты не практикуешь. И тебе скучно, потому что органы чувств не удовлетворяются, желания не удовлетворяются, ум скучает. Но если ты практикуешь, ты превосходишь это, оборачиваешь вовнутрь, и внезапно ты открываешь себе источник радости, источник силы и благословения. В ретрит то же самое. Ретрит создан, чтобы вам было скучно. Никаких развлечений. И уму некуда деваться. Либо ты медитацией, либо ты начинаешь что-то не то вертеть и страдать. Но когда ты вертишь не то в ретрите, ты страдаешь всегда. Это путь тапаса. И вот когда есть терпение превзойти это, ты открываешь себе источник мудрости и силы. И монашеское воспитание в этом заключается. То же самое для практикующих мирян, карма саньяси, ванапрастха, они тоже идут этим же путем. Потому что путь садху, он везде одинаковый. Терпение означает быть осознанным, предаваться Богу, быть медитативным, даже когда органы чувств не удовлетворены. Это неплохо, вот вы должны понять, что когда органы чувств не удовлетворены, это неплохо. Вот первый сигнал ума: «О, я не удовлетворен, надо искать удовлетворение чувств». Это в миру так. Так? Что-то на душе у меня, пойду развеюсь, включу телевизор, схожу в бар, выпью ликера, посмотрю футбол. Станет радостнее. Удовлетворить чувства. Там, съем что-нибудь вкусненькое, мясо. Кофе, сигарета. Вот это обычный ход мышления мирянина. Но садху, наоборот, он чувствует, что когда органы чувств его не удовлетворены, это ему сигнал, что вот сейчас самое время пришло для занятий практикой. Сейчас самое время пойти вглубь, в глубину и найти что-то в глубине. Найти в Боге, найти в садхане, в осознанности, в медитации удовлетворение более высокого порядка. Найти тонкую, более высокую радость. И всякий раз, когда садху начинает искать эту радость, он одерживает маленькую победу. И постепенно эти победы накапливаются, внезапно он чувствует, что вот то неудовлетворение, которое было, оно прошло, больше его нет. И что он может питаться самыми тонкими радостями, что он может испытывать радость от медитации, осознавания, то, что не меняется, ни от чего не зависит. Вот отсюда появляется сила его, что вот те привязанности, которые были, его оставили, что он больше не раб привязанности, не раб привычек, не раб ума, не раб слов, не раб действий, не раб желаний, он хозяин их. Теперь они ему послушно служат, они не могут больше его очаровать, они не враги ему больше. Это победа садху. Вот отсюда рождается тапасия. И эту победу потом надо закреплять. И усиливать больше, больше и больше.
Саньяси, их жизнь и обязанности.
Чтобы вы знали, гуру не всегда вел вот такой образ жизни, как сейчас. То есть в каком-то смысле гуру – это жуткий тапасви, жуткий молчальник и жуткий отшельник. Да? То есть то, что я сейчас делаю, это мое служение. Вынужденное, так сказать, отбрасывание себя. То есть, когда делаешь не то, что ты хочешь, а делаешь не то, к чему у тебя есть склонности, как ты привык, а то, что надо. Просто говорю: Господь Дататрия, вот тебе мое тело. Это тело, его можно полностью использовать для чтения лекций, распространения дхармы, расширения сангхи, обучения других и прочее. Это просто тело сейчас сдано в аренду Дататрея. Дататрея его хозяин. То есть, если бы я его не сдал в аренду, я бы жил немного по-другому. Никто бы меня не видел, никто бы не услышал, может быть, кое-кто бы не узнал, что я есть на свете. Ни с кем бы я не разговаривал. Потому что я так жил много лет. До ретрита, а после ретрита, во время ретрита тем более. Но это тело сдано в аренду Дататрея. Коль оно сдано в аренду Дататрея, оно делает теперь разные вещи. Надо туда ездить, надо читать лекции, надо писать книги. Оно служит. Это другая форма тапаси. Но у него нет интереса к миру. Даже на самую маленькую вещь.
В первых трех ашрамах, созревший для отшельничества, совершив жертвоприношение праджапати, отдав в качестве дакшины все свое имущество, пусть перейдет в ашраму отшельника.
Теперь описывается путь саньяси. Саньяси – это выход по ту сторону мира. Выход из мира. Выход в другую реальность. В реальность тапаси, садханы, медитации, садху. Вот там, в этом мире, живет Шива, Дататрея, Гуру Брахмананда, Сидхи. Другое измерение реальности. Постепенно, не сразу они проявятся в этом мире. По мере того, как мы очищаем себя. Там нет политиков, там не важен курс доллара. Там нет политических каких-то проблем, нет властей мирских, там вообще нет мирских людей, есть только садху. Там есть совершенно другие принципы, там господствует осознавание, чистое видение, единый вкус, божественное величие, недвойственность, и только дхарма, дхарма, дхарма и дхарма. Это психологическое измерение. Это нельзя сказать, что это физическое измерение, будто вы найдете некую Шамбалу, где живут такие возвышенные личности, отгороженные от мира. Сейчас вряд ли вообще такие места на Земле существуют. Даже в Китай дороги проложили. Китай проложил дороги на Кайлас. Туда машины ходят почти до самого Кайласа. Но это психологическое, тонкое, духовное измерение, в которое каждый попадает, кто воспитывает себе нужное качество.
Поместив священные огни внутри себя, пусть отправляется за милостыней в деревню. Пусть собирает подаяние у семи домов. Пусть не огорчается, если не получит милостыню. Пусть не просит у другого, просящего подаяния.
Чем более высокий статус вы занимаете, например, саньяси, монах, пурна саньяси или ванапрастха, тем меньше вам должно быть надо от мира. Надо это запомнить. Тем меньше ты просишь у мира чего-либо. И наоборот, чем ниже человек, статус человека во Вселенной, тем больше он просит. То есть обычный человек, он всегда просит: дайте мне денег, дайте мне любви, правительство, дай мне пенсию, дайте мне социальные льготы, дайте мне скидки, дайте мне бонусы, дайте мне вообще хоть чего-нибудь. Это позиция, прета, голодный дух, не удовлетворен, но дайте что-нибудь. Я надеюсь, что кто-то снаружи сделает меня счастливым. Но чем более ваш высокий статус, тем менее вы всего просите, тем более вы самодостаточны. Вам не надо много, у вас мало желаний, а те необходимые желания Вселенная дает вам. Вы получаете это. Вон, солнце есть, там овощи есть, воздух есть, пять элементов есть, ум медитирующий есть, все, что надо для жизни, есть. То есть садху не нужно много для жизни. Если мы используем какие-то вещи, инструменты, то как инструменты для служения. Вот для служения действительно бывает надо много. Очень много. Но это дхарма. Это планы Дататреи, планы богов. Чтобы построить храм, нужны миллионы. Чтобы изменить эту цивилизацию, эту культуру. Но самому садху не нужно почти ничего. Это признак того, что садху избавился от желаний, он свободен от сансарных привязанностей. Поэтому монахи приучают себя не просить лишнего. Изменить психологию, что тебе надо что-то, кроме того, что ты имеешь. Удовлетворенность, сантоша, означает, что ты удовлетворен тем, что ты имеешь. Вот когда монах призывает пожертвования на что-то, это он не себе просит, но это необходимость для служения, это он делает для людей, но не для себя. Но для себя он полностью самодостаточен, ничего не надо особенно. Вселенная его всем снабжает. Силой медитации он счастлив. Сантоша – удовлетворенность. И вот научиться быть удовлетворенным во всех обстоятельствах – вот это задача. Даже если вы владеете какими-то практиками, техниками, но вы не удовлетворены, это нельзя назвать состояние «готовое к саньясе». Но когда вы развили полную удовлетворенность, даже если вы не умеете каких-то медитативные визуализации делать, это не страшно. Сантоша, удовлетворенность, означает, что вы попали в нужную точку. Это означает, что мы способны удовлетворяться за счет Бога, за счет Атмана. То есть 75% всех наших потребностей удовлетворяется за счет Бога. Вот если не служение, допустим, если не служение, мне не нужен интернет. Да, он для служения нужен, а так он не нужен. У меня здесь есть интернет. Все, что надо, я зайду и скачаю. Силой медитации. Но для служения он нужен. Но как только вопрос не касается служения, он не нужен. Если для служения, то надо общаться, нужны телефоны. Но когда не надо, тебе телефон не нужен. Статус тоже не нужен, но нужен для служения. А для садханы ты свободен. Одежды тоже не нужны красивые. Дома нужны для служения. Вся красота, которую мы делаем, тоже. Для служения она необходима. Это для дхармы. Для себя ты свободен, тебе ничего не надо. И вот садху пытается воспитать себя так, что лично для себя ему ничего никогда не надо. Он полностью удовлетворен. Но для дхармы он может делать многое, использовать многое. Но он к этому никогда не привязан.
Пусть принимают милостыню после того, как совершившие трапезу поели и посуда убрана. В глиняный деревянный сосуд или сосуд, сделанный из бутылочной тыквы, которые должны быть вымыты водой. Пусть избегают получения изысканной пищи. Пусть живет в пустом доме или под деревом. Пусть в деревне не остается более чем на ночь.
Если вы, монахи, исключите пребывать со светскими людьми более 3 дней. Почему? Потому что это пагубно скажется на вашем монашестве. Вы просто не дойдете до него. Это закон. Монах, который любит светское общение, он теряет свою силу, теряет свою шакти, теряет свое видение. Если кроме того, кто обладает великой реализацией. Я не говорю про практикующих. Наши практикующие карма-саньяси – это не миряне, это садху.
Пусть берет в качестве подаяния одежду размером, необходимым лишь для прикрытия чресел. Пусть ступает, прежде взглянув, чисто ли место. Пусть в качестве подаяния берет только воду, очищенную через ткань.
Если переложить на наши условия, берите ту одежду, которую вам дают. Не просите особый фасон, не просите особо ту или иную красивую. Я про монахов говорю. У мирян карма саньяси в этом смысле свободы больше. Но монашеская культура, монашеская дисциплина заключается именно в том, чтобы не выбирать. Даже если вам дали ботинки 45-го размера, ну носите их, никаких проблем. Может, неудобно носить, но для практики нет лучше садханы. Вот вы должны понять, как вам повезло, что никогда вам в других условиях не пришлось бы освободиться от привязанности. А это вам дается самый прекрасный шанс освободиться от привязанности.
Пусть произносит речи, очищенные истиной. Пусть совершает поступки, очищенные разумом. Пусть не жаждет ни смерти, ни жизни. Пусть терпеливо переносит поношения.
Терпеливо переносить поношения. В нашей санге не принято поносить кого-либо. Но сама установка правильная. Терпение. Если у вас нет нетерпения, вы склонны к обидам, значит, вы не понимаете дхармы, вы заблуждаетесь, сансарный заблуждающийся человек. Даже если вам в глаза упрекают что-либо, ругают, говорят оскорбительные вещи, вы должны это со смирением терпеть, принимать, без всяких проблем. Не делать из этого проблему. Почему? Потому что если какие-то маленькие вещи вас сбивают с толку, то что будет, когда с крючьями слуги ямы придут в Барда? Начнут кричать: «Круши, бей, убивай этого грешника!» Ваш ум не стерпит такое, он испугается. Тогда откроются адские врата. И в Барда различные духи злобы, они не соблюдают ни Винаи, ни Самаи. Они следуют своему пути. То есть Вселенная в тонком мире, она не живет по монашеским правилам садху. Там есть разные существа. И где-то она бывает даже безжалостна. Там сострадание, любовь – это закон верхних миров. А в нижних мирах никакого сострадания, никакой любви. Там или закон кармы, или право сильного. И никто не слушает слов самоосвобождения, кстати. Пришел какой-то сильный ямадут, крючком зацепил и потащил душу. Если ты способен это терпеть и не реагировать на это, ты растворишь тело, которое зацепил крючком ямадут, и ничего тебе не будет. А если у тебя такой ум, что обижается, страдает, ты это тело не сумеешь растворить, и он тебя притащит в ад. То есть при жизни надо научиться терпеть любые поношения, при жизни. Потому что после жизни уже будет поздно учиться. То есть вы должны выработать все эти качества при жизни. Никогда не обижаться. Никогда не раздражаться. Что бы ни было, хранить самообладание, хранить спокойствие. Никогда в душе ни на кого не злиться и не проклинать его. А благословлять внутри. Желать ему счастья, радости, ситхи, долгой жизни.
Пусть никому не испытывает презрения, не благословляет, не совершает намаскар. Будет ли кто-то рубить его руку топором, или кто-то другой будет умощать его сандалом, пусть даже в мыслях не проклинает и не благословляет ни того, ни другого.
Был один святой, у которого была рана, и в ней были черви. Он практиковал такую тапасию. И когда черви выпадали, он их подбирал аккуратно и клал обратно. Он заботился, он говорил, им же есть нечего будет. В традиции тантры такое отношение к телу не поощряется. То есть, если вы так начнете себя вести, вас никто не поймет. Потому что отношение к пранам, энергии и к телу другое. Тело считается сосуд благословений полный божеств, в нем обитают энергии и божества, которых надо пестовать. Но вайрагья должна быть такая же. Есть христианский рассказ такой. Жил один какой-то монах, старец, в пещере в горах, и рядом с ним молодой послушник. Однажды этот послушник молодой заболел. У него что-то было с ногами. И он пришел и жаловаться своему отцу, этому духовному. А этот монах только молился, постился, медитировал. Он пожаловался, тот ему дал какой-то совет, этот совет не помог, снова пришел, пожаловался с большими слезами. Этот монах сказал, а чего ты так переживаешь из-за тела? Как, почему? Я же могу заболеть на всю жизнь, умереть. Ничего, станешь великомучеником. Шокирующая логика, да? С точки зрения светского человека. Но с точки зрения святых нормальная логика. Вот в той их реальности. Я никого не призываю стать великомучеником. У нас есть свой путь, это санкальпа, ситхи долгой жизни, крепкое здоровье и долголетие. Но сама вайрагья, сам усмирение ума, отрешение, они не должны быть слабее. Это и есть сила садху.
Пусть постоянно будет поглощен пранаямой, дхараной и тхьяной. И пусть он видит непостоянство сансары, нечистоту, свойственную телу, исчезновение красоты в старости, мучения от приходящих болезней ума и тела и от болезней, имеющихся от рождения.
В миру матаджи всегда болезненно переживают исчезновение красоты с годами. Они смотрят в зеркало и видят, что то, что было в юности, уже не то. Уже никого не обольстить. Душевный надлом большой. Прабху меньше так на теле сконцентрирован, у них как-то попроще. Но есть такая поговорка, что любой мужчина красивее обезьяны – это уже красавец. Но для матадж стандарты красоты выше. Соответственно, и привязанность больше. Надо обратить внимание, чтобы этой привязанности можно было победить. Мы не есть тело. Тело не должно нас вводить в заблуждение. Желание выглядеть красиво, желание красивая прическа, красивые одежды. Конечно, мы должны одеваться аккуратно. По крайней мере, для мирских жителей. Их больше. Если мы будем ходить как нага-баба, нас не поймут. Очень много мы делаем не для себя, а для других. Потому что если здесь будет жить 60 каких-нибудь аскетов в странных одеждах с безумными глазами, то местные жители просто здесь не дадут дхарме существовать. Вы не забывайте, в какой стране мы живем. Это не страна ведической культуры. Мы все время должны демонстрировать умиротворяющую сатвичную энергию. Если мы ее не будем демонстрировать, дхарме не дадут вообще развиваться. Не будет места. Поэтому мы заняли определенную политику и держимся этой политики много лет. Ландшафтный дизайн, красивые окрестности, одежды, этика и культура – все это должно защищать и служить дхарме. Но мы не должны к этому привязываться.
И мучение от пребывания в утробе, где постоянно мрак, и там страдания от холода и жары. И ощущение сильных страданий в момент рождения, вследствие выхода из теснины утробы. Свое невежество и зависимость от старших в детстве. Различные страдания, связанные с обучением. А в юности – страдания из-за того, что не получаешь желанного. А приобретение его недолжным образом – из-за следования желаниями пребывания в аду. Приносящие страдания общение с чужими и разлука с близкими, и жуткие страдания в аду, и перерождениях в утробе животных, и странствиях в круговороте сансары. Таким образом, в этой вечно движущейся сансаре нет никакой радости. И даже то, что называется счастьем, из-за того, что нет видимого страдания, оно тоже непостоянно. И велико страдание потому, что он не может этим счастьем наслаждаться или обрести его.
Вопрос не в том, чтобы, разочаровавшись в сансаре, быть всегда в депрессивном, удрученном состоянии, а в том, чтобы открыть новый уровень радости. Радость, которая не зависит от внешнего, не зависит от тела, от ума. утвердиться в радости садчитананды. Настоящий садху, он отречен, но он не страдает. Он всегда находится в большой радости. Его радость превосходит радость самых богатых людей, способных наслаждать утонченно свои чувства, гораздо больше. И эта радость очень чистая, она никогда не иссякает. Например, если взять там список миллионеров из списка Forbes, 10 лучших, самых богатых миллиардеров и садху, то если этот садху настоящий, его радость такова, что никакой миллиардер ни за какие миллиарды никогда не получит такой радости. Есть такой, типа как история. Один олигарх встречается с другим олигархом и спрашивает, ну как жизнь через много лет? Он говорит, вот сначала был на 4-й строчке в журнале Forbes, потом опустился на 7-ю, потом на 12-ю, а потом теперь снова поднялся на 7-ю. Тот говорит, да, покидала тебя жизнь. Строчки в списке Forbes – это количество миллиардов, у кого больше. Есть такой журнал, который ведет учет этих миллиардов и ранжирует всех миллиардеров по строчкам. Кто первое место занимает, кто второе и так далее. Там среди них там Билл Гейтс, например, и прочее. Это счастье человека, мира сего. Счастье садху совсем другое. Он не имеет ничего, но он имеет все. Ему не нужно для счастья ничего материального, ничего внешнего, никакие привязанности. Это счастье он способен получать внутри. Ему для него достаточно быть осознанным, достаточно медитировать, достаточно пребывать в созерцательном присутствии. Этого достаточно. Он всю жизнь может ходить в простой одежде. Вы даже не поймете, что он делает. Просто ходит в созерцание. Этого достаточно. Просто медитируя, сидя. Но никто не может постичь глубину садху, той радости, которую он испытывает. Потому что можно увидеть тело садху, но нельзя увидеть душу садху, которая безгранично широка. И все это путь, по которому надо воспитывать себя. Не очаровывайтесь этой жизнью. Не очаровывайтесь внешним миром, отношениями, привязанностями, текущей ситуацией. Все это иллюзия. Кто сомневается, может убедиться в этом через 80 лет. Когда человек ко мне приходит с какой-то большой проблемой, я говорю, прежде всего, не беспокойся. Через 80 лет она сама решится. Все это будет совершенно неважно. Подожди чуть-чуть. Вот у меня всегда с детства такое видение было, что те масштабы жизни, промежутки времени, которыми живут люди, это совершенно ничтожные промежутки. И они придают значение тому, что ничтожно, тому, что временно. 80 лет ничтожно с точки зрения Бога. Время оперирует такими цифрами, которые мы никогда даже не сумеем написать за всю жизнь. Гуглы лет, гуглплексы лет, зиллионы, зиллиарды. От этих цифр ум просто в шоке, он останавливается. Мы за всю жизнь можем не написать даже, сколько цифр в этом. Есть число Мозера, есть число Грэхэма. Считается, это такое число, которое сам Грэхэм не знает, сколько в нем цифр. Но он вывел это число. Число Грэма. Да. Он вывел это число. Это как функция, сложная функция в виде уравнений. Это число существует, но никто не может сказать, сколько в нем цифр. Это бесконечные. То же самое, как число Мозера. И Махакала, Шива в форме Махакалы, оперирует подобными числами легко. Для него это мгновение. Но мы, не понимая принципа времени, слишком привязываемся к текущему времени, к текущим обстоятельствам, ситуациям, к текущей жизни и переоцениваем их. И вот садху, саньяси, йог, монах, ванапрастха, карма саньяси, Это статусы, которые отражают вообще другой взгляд на мир, другое мировоззрение, другую философию жизни, когда мы задумываемся в этих масштабах. Что будет через 500 миллиардов лет? Будет ли существовать даже наша галактика? Мы неизбежно станем для будущих наших потомков прошлым. Мы станем для них археологией, раскопками. Понимаете вы это? Вот сейчас Иван Грозный кто для вас? А Новгородская Веча, а дружинники, которые скакали с мечами и копьями? 1000 лет назад вы бы так в Нижний не съездили на машине. Пришлось бы 2 недели, наверное, скакать. И брать охрану от лихих людей еще. Конников 5 человек с копьями и луками. Чтобы в Новгород добраться. Иначе бы не доехали. Но все эти люди когда-то жили, и так же, как мы, чувствовали, действовали, заботились, у них были проблемы разные. Но сейчас для нас они – это история, это учебник по истории, это археология, это черепки в музеях, раскопанные археологами. Вот и все. Это время, Махакала. А как считаете, а мы для людей 25 века? Даже 23 века, 3-го тысячелетия. Будут ведь люди жить в 3-м тысячелетии. Будут думать, вот были такие люди, следовали Адвайте, распространяли дхарму в России, история развития Санатана Дхармы. И России уже, может быть, не будет совсем так, как она сейчас есть. И люди будут другие совсем. Культура будет другая. Мы будем прошлым. Мы станем археологией для этих людей. А сами где мы будем? Наши души будут в других мирах. Но непонимание вот этого процесса времени не дает возможности отрешиться от текущего. Отрешиться от текущего, чтобы утвердиться в том месте, которое называется Акандакала, недвойственное время. Считается, что только привилегия йогов – созерцать вечность. И мы должны научиться созерцать вечность. Зародить такую вайрагью. Для этого мы становимся монахами, ванапрастха, карма-саньяси. Идем по духовному пути. Это совершенно не мирской, не светский путь. Иногда мы вынуждены считаться с окружающей светской культурой. Мы вынуждены делать реверансы и па в сторону этой окружающей культуры, к сожалению. Потому что эта окружающая культура сильна. Нас всего максимум может быть 1000 человек в России. А непрактикующих 140 миллионов. Мы не можем ее полностью игнорировать. Мы вынуждены считаться с ней, делать в ее сторону реверансы внешне. Но это не означает, что мы должны внутри подпадать под нее, потому что мы живем в своей культуре, в культуре садху. И вот это мирское, светское мировоззрение мы стараемся убрать, чтобы утвердиться в этой культуре садху. Другое мировоззрение, другая привычка смотреть на мир. Oh.